В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Искинбаре, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Шок в Сухуми. Город приходит в себя после криминального столкновения, повлекшего за собой гибель случайно оказавшихся рядом людей. От роз к замкам. Эволюция грузинского протеста или все против Иванишвили. Нет человека, нет провокации. Юго-осетинские контрразведчики предложили ответить Тбилиси нестандартно, отпустить задержанного доктора Гаприндашвили. Все это, а также 30 лет борьбы. Южная Осетия вспоминает свою новейшую историю. Алари просто открывался. В Грузии либерализуют валютное кредитование. Ставки растут, ставок больше нет. В Абхазии, наоборот, приостановили выдачу потребительских кредитов. Рубрика «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с главных новостей к этому часу. Российское издание «Фонтанка» опубликовало материал, в котором утверждается, что журналистам удалось обнаружить еще одного предполагаемого участника жестокой расправы над сирийцами-наемниками ЧВК «Вагнера». Ранее «Новая газета» выпустила расследование, в котором утверждают, что российские наемники могут быть причастны к пыткам и убийству жителей Сирии, снятым на видео. Согласно информации «Фонтанки», одного из участников расправы зовут Руслан. Ему 39 лет. Он бывший военный из Брянска, принимавший участие в боевых действиях в Чечне. На групповой фотографии из Сирии его якобы опознал широкий круг знакомых из Брянска. В издании также утверждают, что у них есть информация о загранпаспорте предполагаемого наемника. Согласно документам, в 2017 году он регистрировался на чартерный рейс в Сирию. Сейчас Руслан занимается патриотическим воспитанием молодежи и соревнованиями для школьников. Впрочем, в разговоре с журналистами все это Руслан опроверг. Владимир Путин дважды подвергался риску быть уволенным с поста руководителя ФСБ в период, когда правительство России возглавлял Евгений Примаков. Имеется в виду сентябрь 1998 года по май 1999. Евгений Примаков пытался дважды уволить Владимира Путина с должности руководителя ФСБ. Несколько российских СМИ сообщают об этом со ссылкой на высказывание бывшего руководителя администрации президента Бориса Ельцина Валентина Юмашева, женатого на младшей дочери Ельцина Татьяне. Юмашев в интервью журналисту Владимиру Познему заметил, что о попытках Примакова уволить Путина мало кто знает. Власти самопровозглашенной Республики Абхазии 22 ноября в 17.00 в одностороннем порядке заблокировали движение на мосту Ингури, сообщает общественный вещатель Грузии. Полностью запрещено перемещение с территории Абхазии в направлении Зугдиди. В обратном же направлении пропускают только обладатели спецдокументов, выданных абхазскими властями. Сроки действия ограничений неизвестны. Возможно, это связано со стрельбой, которая произошла вчера в Сухуми. В Сухумской больнице идет борьба за жизнь Доминики Акертау, сообщает «Чегемская правда». Врачи констатировали смерть, однако затем они все же сделали невозможное, заставив ее сердце заработать. В результате перестрелки в Сухуми пострадало 6 человек, 2 погибли, 4 находятся в больницах в Сухуми. Жизнь троих, по информации врачей, ничего не угрожает. 22-летняя жительница Сухуми Доминика Акертау работала в ресторане «Сан-Ремо». 22 ноября она обслуживала стол, за которым сидели погибшие Астамур Шамба, Алхаз Авицба и раненый Рустам Шамба. Девушка стала случайной жертвой. В момент, когда открыли стрельбу, она находилась у столика мужчин. Доминика растит сына одна. 29 октября мальчику исполнилось 2 года. Врачи констатировали остановку сердца, но вскоре оно заработало. Судя по записям в социальных сетях, девушке недавно из жизни ушел ее брат. Она часто делилась стихами и песнями на тему жизни и смерти. Мы вернемся к этой теме еще в ходе нашей программы. Активисты Герчи провели предупредительную акцию перед офисом службы государственной безопасности Грузии по слоганам «Грузия не замолчит». Участники акции призвали правоохранительные органы не применять силу против участников, проходящих в стране акции протеста, и не проводить задержание активистов, сообщает общественный вещатель. Это предупредительная акция. Мы призываем все правоохранительные органы не мешать начавшемуся в стране гражданскому процессу и не прибегать к насилию. Это наш главный посыл. Аналогичная акция может быть проведена и перед зданием МВД. Мы считаем, что правящая команда, которая узурпировала власть, потеряла легитимность с самого начала процесса. Мы посылаем месседж «Нет насилию», заявил активист Гирчи Тинго Киртадзе. Это были главные новости дня, которые мы продолжим обсуждать в ходе нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сухуми в шоке. В пятницу в центре города в результате беспорядочной стрельбы погибли и были ранены случайные прохожие. Люди вслушиваются в новости и слухи, чтобы узнать о судьбе пострадавших, некоторые из которых в критическом состоянии, по-настоящему между жизнью и смертью. Правоохранительные органы Абхазии и Служба государственной безопасности проводят оперативно следственные мероприятия. О случившемся наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Абхазия, примерно в 14:40 в Сухуми по улице Леона трое лиц в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону летнего кафе «Сан-Ремо», где сидели люди. В результате стрельбы один гражданин Астамур Шамба скончался на месте. Двоих тяжело раненых, мужчину и сотрудницу кафе, доставили в больницу и прооперировали. По имеющейся информации, Ахас Авицба погиб на операционном столе, а девушка Доминика Кертава, ей 22 года, в настоящее время жива, медики борются за ее жизнь, она в глубокой коме, у нее тяжелое ранение в голову. Еще 3 человека ранены. По сообщению медиков, им была оказана помощь, ранения не угрожают их жизни. Один из раненых – Рустам Шамба. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобиль, из которого велась стрельба, был найден горящим в районе депо за рынком. Президент Рауль Хаджамба по данному факту провел заседание Совета безопасности, на котором министр внутренних дел проинформировал о том, что весь личный состав МВД по поднят по тревоге. Все посты перекрыты. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся группами, сформированными из сотрудников Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности. Рауль Хаджимба потребовал от силовиков принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможности лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами Абхазии. Из неофициальных источников стало известно, что стреляли из 7 автоматов. Сидевшие в кафе люди, по которым велась стрельба, отстреливались. На сайте информационного ресурса Prime Crime размещено сообщение о том, что сегодня в Сухуми около ресторана «Сан-Ремо» неизвестными расстреляны 2 вора в законе. 38-летняя Астамур Шамба Астик и его ровесник Ахасавиц Бахасик. По данным Prime Crime, Астик погиб на месте, а Хасик скончался позднее от полученных ранений. Также был ранен мужчина, сидевший с ворами, и официантка, обслуживавшая их столик. По версии Prime Crime, среди наиболее вероятных мотивов преступления рассматривается профессиональная деятельность погибших. Prime Crime также сообщает, что Астик и Хасик являлись крестьянами и ближайшей опорой негласного предводителя абхазского воровского мира 53-летнего вора в законе Пызы в миру Рауля Бардзбы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Как приходят в себя Сухуми? Что происходит на следующий день? Елена Заводская с нами на связи из Сухуми. Лена, добрый день. Выяснились ли какие-то подробности, детали случившегося вчера?
Вадим, добрый день. Ну, что я вам могу дополнить к тому, что мы вчера сообщали? Ну, можно немножко больше рассказать о месте, где вчера произошла эта стрельба. Значит, это место между гостиницей «Рица» и «Брехаловкой». С одной стороны набережная, с другой стороны проспект Леона. Это, наверное, самое посещаемое место в городе. И в момент стрельбы, по свидетельству очевидцев, там было очень много людей. У колоннады, как всегда, как обычно, каждый день стоят художники со своими работами. Люди пьют кофе, общаются. Вот очевидцы говорят, что стрельба была такая мощная, что люди в панике бросились в рассыпную кто куда. Кому-то даже показалось, что началась война. А бургерная, которая напротив летнего кафе «Сан-Ремо», в котором сидели погибшие Шамба и Авицба, она была полна людьми, там было очень много детей, они ели. Когда началась стрельба, люди прятались кто куда мог. Те, кто были на самой Брехаловке, они говорят, что их спасла только колоннада, иначе жертв могло быть намного больше.
Что происходит в городе сегодня? Как люди себя чувствуют? Как они приходят в себя после случившегося?
Сегодня людей на набережной по сравнению с обычным. Сегодня на набережной по сравнению с тем, как это бывает обычно, людей намного меньше. Обычно гуляет очень много мам с детишками, сегодня их вообще не видно. На месте гибели Шамба и Авицба, вот я случайно сегодня оказалась в то же время, когда они были убиты, и я видела, что на том месте, где они сидели и где они погибли, стоял столик, и несколько человек поставили спиртное. Видимо, они поминали убитых.
Что говорят, какие есть версии, официальные, неофициальные?
Ну, очевидцы говорят о том, что один из тех, кто вел стрельбу, был ранен в ногу, и люди видели, как он садился в машину и хромал. Говорят очевидцы, что отстреливались охранники убитых. Ну, сегодня уже все понимают, что это была криминальная разборка. Но людей очень возмущает тот факт, что стрельба велась в таком многолюдном месте, что жертв могло быть намного больше, и что люди, которые выясняют с собой отношения таким образом, они подвергают опасности людей случайных, которые совершенно никакого отношения к данной ситуации не имеют.
Лена, расскажите, пожалуйста, о пострадавших, что происходит с ранеными?
О состоянии раненых можно сказать, что по сравнению со вчерашним днем практически ничего не изменилось. Значит, ну вот два человека у нас, Астамур Шамба и Алхас Авицба, погибшие. В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила 22-летняя девушка, работница ресторана Сан-Ремо Доминика Акертава. У нее маленький ребенок 2-летний, два пулевых ранения в голову. Она находится в глубокой коме со вчерашнего дня, и ее состояние остается очень тяжелым, и, к сожалению, пока ничего не меняется. Значит, еще двое раненых. В больницу был доставлен еще вчера со множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Шамба Рустам, 77-го года рождения, и с ранением в руку Авицба Шамиль, 97-го года рождения. Им оказана медицинская помощь, и медики говорят, что опасности для их жизни нет.
Есть ли уже какие-то реакции власти, общественных организаций?
Ну вот я сегодня увидела сообщение Генеральной прокуратуры, в котором говорится о том, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия. Согласно материалам уголовного дела, Генеральная прокуратура сообщает, что четверо в масках, в камуфлированной одежде, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, совершили вот умышленное убийство Шамба Астамура и Авицба Алхаса. Оперативно-следственная группа работала, и следователи с места происшествия изъяли более 80 стреляных гильз от автоматического оружия, это автоматы Калашникова, и 5 гильз от пистолета неустановленного образца. Значит, в 4 часа вчера оперативные службы МВД на заброшенной территории, прилегающей к депо железнодорожного вокзала города Сухум, обнаружили горящий автомобиль марки «Toyota Mark 2». Без регистрационных знаков белого цвета в салоне автомобиля были найдены 4 автомата Калашникова. Значит, следователи провели наружные осмотры тел погибших, назначены судебные экспертизы, изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, прилегающих к месту происшествия. И, в общем, оперативные службы пытаются установить нахождение лиц, совершивших данные преступления. Никаких данных, кроме вот того, что Генеральная прокуратура сообщила, следователи, занимающиеся этим делом, больше не сообщают. Из политических сил наших я вот видела заявление только Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии», В своем заявлении они говорят о том, что требуют, чтобы депутаты Народного собрания, выдвинутые от этой партии, инициировали безотлагательное рассмотрение и принятие законопроекта по борьбе с организованной преступностью, который был представлен в парламент президентом в марте 2019 года. Данный проект закона предусматривает внесение поправок в уголовные и уголовно-процессуальные кодексы с целью усиления борьбы с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом. Документ призван дополнить уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений. Ну вот, пожалуй, все, что я могу добавить на данный момент.
Судя по той реакции в социальных сетях, которую я видел, общество находится в состоянии какого-то шока, пытается задать какие-то вопросы. Что происходит? Вот как вы чувствуете этот шок, если он действительно есть на месте?
Ну, в общем, что сказать о реакции общества, да? Но вчера очень бурно все обсуждалось в социальных сетях. Сегодня, в общем-то, я не увидела каких-то бурных обсуждений, бурной реакции. Люди в основном сейчас переживают за девушку Доминику Акертава, и все очень хотят, чтобы она выжила, несмотря на тяжелое ранение, осталась жива, и, в общем-то, чтобы ее жизнь сохранилась. Но мне кажется, если говорить вообще о реакции общества, что мы в какой-то мере уже привыкли к тому, что у нас вот подобные ситуации происходят. Это не первая перестрелка с жертвами. Время от времени они случаются. Но самое, на мой взгляд, приятное в этом, пожалуй, то, что ну, общество кипит. Значит, реакция бывает всегда сначала очень острая, потом все это забывается, и мы в дальнейшем ничего больше не слышим. Мы обычно не узнаем о том, чем закончились эти следственные мероприятия, кто понес какую ответственность. Мы просто забываем и продолжаем жить дальше, до следующей разборки. Вот такая вот ситуация не тревожная и нехорошая.
Наш сухумский корреспондент Елена Заводская рассказывала о том, как приходит в себя Сухуми на следующий день после того, что случилось.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Грузия всю неделю жила под знаком противостояния власти и оппозиции из-за срыва реформы избирательной системы. Активная фаза протеста постепенно сошла на нет, оппозиция поменяла тактику массированных выступлений на пикеты, география которых захватила сначала весь Тбилиси, а потом и всю Грузию. Анализируя нынешний политический кризис, наш автор Гия Нодия приходит к выводу, что своим отказом от обещания реформировать избирательную систему Бедзин Иванишвили осложнил не только свою ситуацию, но и самих своих оппонентов поставил перед очень непростым выбором.
То, что грузинская мечта не сдержит слово, данное ее лидером Бедзина Иванишвили, и не поддержит законопроект о переходе на чисто пропорциональную систему выборов, мало кто предполагал. Практически все политики и комментаторы, в том числе ваш покорный слуга, анализировали перспективы различных игроков в парламентских выборах 2020 года, исходя из того, что те пройдут по чисто пропорциональной системе. Почему все верили, что правящая партия не отступит от данного обещания? Следует вспомнить, что когда мечта обещание дала, это тоже было сюрпризом. Такая реформа явно против ее интересов. У нее практически не было шансов получить абсолютное большинство в чисто пропорциональных выборах, но смешанная система почти гарантирует ей победу за счет мажоритарного компонента. Обещание было вырвано у нее народом, который собрался перед парламентом 20 июня этого года, протестуя совсем по другому поводу. Главное, что народа было много, и власть испугалась. А когда власть пугается, она идет на уступки. Предположение, что она сдержит обещание, основывалось на контексте, в котором оно было сделано. Открытый обман собравшихся на улице сердитых людей – большой политический риск. До сих пор ни одно правительство на такое не шло. Правда, Иванишвили сделал себе алиби. На словах он до конца поддерживал проект перехода на парламентскую систему, а большинство парламентского большинства проголосовало за проект изменений Конституции. Но другая часть, больше половины мажоритариев, проголосовала против или воздержалась, что практически одно и то же. Лидеры мечты заявили, что у них внутри партии демократия, не будут же они выворачивать руки своим депутатам. Ни они, ни Иванишвили ни в чем не виноваты. Кто-то готов купить эту версию, но все шито белыми нитками. Бунтовавшиеся депутаты никогда не перечили лидеру. Да, им всегда не нравилась отмена мажоритарного компонента, но они победили в этих округах потому и только потому, что Иванишвили поставил их своими кандидатами. Ходить с ним в конфликт не может быть в их интересах. Не так давно мы видели, что происходит с членами команды, действительно противоречащих лидеру в принципиальных вопросах. Они уходят в оппозицию. Так произошло с теми, кто открыто пошел против стратегии мечты в вопросе реформирования судебной системы. По этой логике, несогласные с идеей пропорциональных выборов тоже должны были уйти. Но произошло наоборот. Ушло 12 депутатов, проголосовавших за законопроект, который формально поддерживало руководство партии. Они поняли, кто был на стороне Иванишвили на самом деле, и почувствовали себя обманутыми. Я не знаю, насколько серьезными он представлял последствия, но, очевидно, он предполагал, что они будут не слишком серьезны. Народ попротестует и надоест. Большинство поверит в историю с бунтовавшимися мажоритариями. Или вообще не заинтересуется скучными конституционными вопросами. В любом случае, потеря абсолютного большинства в парламенте после выборов 2020 года, даже с перспективой лидерства в коалиционном правительстве, что тоже отнюдь не было гарантировано, гораздо худший вариант, чем политический кризис сегодня. Тем более, если надеяться, что он не будет слишком серьезным. Иванишвили поставил своих противников перед очень сложным выбором. Просто примириться с очередным его трюком невозможно. Но если нет, что именно делать? Идти на какие-то радикальные революционные шаги опасно. Это может скорее усилить позиции Иванишвили как главного защитника стабильности и конституционного порядка. Надо оставаться на правом поле. Но сдерживать протест в слишком академических формах тоже сложно. Пока протестующие пытаются идти на грани, время от времени идя на обострение, затем отступая. Оппозиция выдвинула альтернативную идею немецкой избирательной системы, которая тоже смешанная, но партия не может получить намного больше мандатов, чем выиграла в пропорциональных выборах. Для этого изменения нужно бы простое большинство в парламенте, так что сослаться на бунт мажоритариев Иванишвили не может. Но уступить значит потерять шанс на большинство в парламенте. Власти успокаивают себя тем, что на протестные демонстрации ходит не так много людей, хотя их не так уж и мало. С другой стороны, Иванишвили объединил против себя решительно всех игроков. Ситуация дестабилизирована, но исход предсказать невозможно.
Это была позиция Гии Ноди.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Нет человека, нет провокации. На этой неделе КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступил со специальным заявлением, в котором назвал задержанного грузинского врача Важу Гаприндашвили участником провокации официального Тбилиси, грузинской оппозиции и их западных кураторов. По мнению комитета, цель провокации – оказать давление на югоостинские власти и таким образом улучшить свой рейтинг в глазах грузинского общества. Югоостинские российские наблюдатели предложили свои способы преодолеть эти коварные планы. С ними поговорил Мурат Гукимухов.
Сегодня комитет Комитет госбезопасности Южной Осетии выступил со специальным заявлением, которое назвал «Нарушение государственной границы» доктором Важей Гаприндашвили провокацией. КГБ заявил, что прямо связывает эту провокацию с проходящими в Грузии массовыми акциями протеста. Цитирую. «Попытки грузинской оппозиции, ее западных кураторов, а также официального Тбилиси набрать политические очки на гражданине Грузии Важей Гаприндашвили, а также оказать давление на власти республики с целью улучшения его внутреннего рейтинга, бесперспективны». Конец цитаты. Бывший депутат парламента Южной Осетии Роланд Келексаев нашел способ, как сделать эти попытки еще более бесперспективными и полностью разрушить планы провокаторов.
У меня предложение. Чтобы не играть в их внутриполитические игры, не лучше ли было бы поступить с этим доктором, так же, как и с другими нарушителями госграницы Южной Осетии? Оштрафовать и отпустить. Нет задержания, нет скандала. А раз нет скандала, значит провокация грузинской стороны не удалась.
А чего такая полусерьезная реакция экс-депутата, тоже понятно. Югостинское общество явно не разделяет озабоченности официальных структур. В глазах общества эта история выглядит совершенно бессмысленной. Нарушителей только в этом году было 40. Почему именно нарушение со стороны Важи Гаприндашвили должно было стать провокацией? Разве не югостинские спецслужбы решали отпустить его или задержать на 2 месяца? КГБ размещает в качестве некоего доказательства распечатку 3 телефонных разговоров доктора Гаприндашвили по мобильнику. Из них ясно, что в субботу, 9 ноября, он не работал и в воскресенье не собирался, а намеревался выйти на работу лишь в понедельник. Еще ясно, что он с коллегой Ираклием Картозе приехал к границе, но перешел ее в одиночку. По телефону он сказал, что уже находится в селении Монастер, ищет, где можно выпить кофе. После этого доктора Гаприндашвили задержал пограничный пост. Эта демонстрация распечаток напоминает телерепортажи с полицейских обысков. Когда, чтобы напустить туману, снимают на видео большой кухонные ножи, выложенные в ряд, и отдельно хранившиеся в доме шприцы, какие-нибудь ампулы. Ничего особенного, эти предметы есть в каждом доме. Но в контексте обыска выглядит многозначительно. Бессмысленность скандала с доктором Гаприндашвили делает невозможным какие-то рациональные объяснения. А в свою очередь отсутствие очевидных мотивов порождает конспирологические версии. Российский политолог Николай Силаев считает, что увлекаться ими не стоит. Не тот случай.
В данном случае не надо искать сложных политических расчетов там, где есть серьезная внешнеполитическая ошибка руководства Южной Осетии. Она заключается в том, что власти Южной Осетии сейчас выглядят как люди, которые почти на ровном месте выставили себя людьми немилосердными, а может быть даже жестокими. Потому что он нарушил, что он не нарушил, по этому поводу в Тбилиси и в Синвале есть разные взгляды. Но есть общее человеческое понимание, что врач – это фигура неприкосновенная. И решать свои политические проблемы, реальные или кажущиеся, за счет врача – это некрасиво. Государство может вести себя по-разному, но оно не может настолько явно публично демонстрировать свое пренебрежение нормами элементарной морали. А с точки зрения норм элементарной морали, врач – это неприкосновенная фигура. Он мог нарушить границу, мог составьте протокол и отпустите. То есть это вопрос репутации. Репутация в очередной раз испорчена. Получается сейчас, что каждый новый шаг усугубляет то, что уже было сделано. Единственный разумный выход – это отпустить его.
При этом, подчеркивает Николай Силаев, страдает не только репутация Южной Осетии, но и России. В таких случаях и Грузия, и международное сообщество всегда обращаются к России, в том числе публично. И Россия на эти обращения всегда отвечает формально. Южная Осетия – независимое государство. Но при этом всем понятно, кто союзник и покровитель республики. То есть Россия оказывается в такой неприятной вилке, говорит Николай Силаев.
Либо Россия, естественно, не де юре, но де факто, или, по крайней мере, с репутационной точки зрения, с точки зрения имиджа, несет ответственность за то, что делает КГБ Южной Осетии. Это один вариант. И тогда она оказывается тоже той силой, которая задержала врача на 2 месяца. Либо, и это тоже очень неприятно на самом деле для России, оказывается, что она не хотела бы этого, но она как будто не может повлиять на то, что происходит в Южной Осетии. Формально, неформально, на уровне там снятой телефонной трубки. И это тоже с точки зрения репутации России не очень хорошо. То есть здесь есть такая вилка, эта вилка очень неприятна. И я не знаю, в какой степени Синвале это осознает.
Я говорил сегодня и с другими российскими экспертами. Эта история всем неприятна, и мало кто соглашается ее комментировать. Но в частных беседах эксперты говорят, что все это сильно напоминает рефлексивные действия со стороны югоостинских властей, нежели грузинских. Дескать, пропустили удар с Ныльевским постом, теперь нужно что-то сделать в ответ. Но что-то удачное в ответ не придумывается, поэтому давайте сделаем хоть что-нибудь. Эта история бессмысленна и проигрышна еще и потому, что ее нельзя ни во что конвертировать. Она ничего не дает для преодоления несостоятельности в глазах югоостинского общества. Потому что не дает местному обществу ощущения успеха или опасности, не отвлекает от внутренних проблем. Кроме того, ее нельзя продать вовне. Например, поменять на полицейский пост усиление Снылиси. Она просто остается бредовой историей, как показателем качества управления республикой. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухумильске на Урале половина девятого вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Эления Хаштария, депутат от Европейской Грузии, бывший заместитель госминистра по вопросам евроатлантической интеграции с 2007 по 2012 год, стоит в первом ряду во время протестных акций в Тбилиси. Она была в первых рядах протестующих, и когда в июне российский депутат Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента. О планах оппозиции, о различиях между нацдвижением и отколовшейся от него Европейской Грузии, Эления Хаштария, наш гость недели, рассказала корреспонденту «Эхо Кавказа» Мзии Парисишвили.
Гость недели.
Элена, скажите, пожалуйста, планы оппозиции. Сегодня был очень шумный день. Что дальше? Потому что этим замкам с цепями в ответ появились веники. И это, то есть, да, напоминание 9-летнего правления и того скандального видеозаписи, что происходило в тюрьмах.
Да, ну, в первую очередь надо осознать, в каком мы контексте, да, оперируем. Контекст вышел в очень радикальное поле после того, как Иванишвили просто обманул грузинское общество и не поддержал свое же обещание о пропорциональной системе, которая вела бы нас, может быть, поляризованную, но все-таки цивилизованный процесс политического соперничества. После этого, конечно, процессы вышли в очень радикальное поле, и поэтому оппозиция, это даже я бы не сказала, что это только оппозиция, или тем более не только национальное движение, а практически все политические игроки, а также там НГО, просто граждане Грузии. То есть это очень такой очень широкий спектр людей, которые протестуют. И все, несмотря на очень серьезные разногласия внутри этих вот акторов политических и гражданского общества, все едины в одном. Едины в том, что это правительство просто уже теряет легитимацию, потому что они обманывают людей, они просто украли выборы. И то есть тут полное действие в том, что они должны уйти, и мы должны вернуть пропорциональные выборы. А потом даже те люди, которые сейчас вместе стоят и протестуют, не собираются вместе приходить в правительство. Это достаточно разные группы. Поэтому я понимаю, что реакция правительства очень ординарная. Единственное, что они могут говорить, это напоминание о прошлом национального движения, с которым я могу согласиться, что да, были очень серьезные проблемы. Но в течение 7-8 лет исправления грузинской мечты, конечно, отвечать на их собственные проблемы просто тем, что вспоминаем прошлое, это, конечно, совершенно уже неадекватно. И неадекватно то, что протест, он не ограничивается просто национальным движением. Это всеобщий, всегрузинский, всенародный протест. Процесс. Вот последние 2 дня интересны чем? До этого в основном все вот эти протестные движения были связаны или с движением Сирцхуиле, которое вот эти гражданское общество, да, или там с определенными партиями. Сейчас это становится стихийным. Все новые и новые люди в регионах Грузии, в Тбилиси. Разные люди просто выходят и протестуют вот эти замки, там разные формы протеста. Поэтому это остановить просто вот этой обычной пропагандой просто невозможно.
Ну, все-таки это не те масштабы, которые были во время июньских демонстраций от грузинских наблюдателей. Или можно услышать именно то предположение, что такого протестного заряда на этот раз нет. Помимо той надежды, что люди выйдут на улицы, у вас есть какие-то планы? Что дальше? Потому что мы сегодня видели, что прямо в Цхете, допустим, или в Тбилиси, у бюро мажоритарных депутатов, там были в основном представители именно вашей партии Европейской Грузии.
Да, сегодня и вчера, но сегодня были в основном из нашей партии, вчера были из разных молодежных движений, из разных партий. Но я бы не согласилась, что нету накала и нету масштабности. Просто этот протест, он принял другую форму. Мы летом во время Гаврилова, конечно, там был пик, когда там, наверное, человек 1030 вышло на улицу, но этот протест принимает разные формы. Не обязательно просто стоять на Руставели, там несколько десяток тысяч человек. Просто протест принимает разные формы. Но я считаю, я думаю, что это достаточно масштабный протест. То, что касается наших планов, они очень четкие. Мы собираемся блокировать и вообще вот эти в течение этих дней, в чем состоит суть вот этих вот замков и всех этих протестов. Создать дискомфорт на грузинской мечте. Они там арестовывают 7-10 человек каждый день. Ну, сколько это может длиться, сколько они могут активистов арестовывать и сажать их в тюрьмы посредством вот этих своих судей, совершенно зависимых от правительства. То есть это просто они не справятся с этим. Поэтому вот эти точечные удары практически истощают ресурс правительства, истощают и не дают им возможности функционировать. Вот эта тактика протеста – просто истощение грузинской мечты, с одной стороны. С другой стороны, будет блокирование. И мы, конечно, общаемся также с международным сообществом, и мы им предлагаем очень конкретный нормальный выход из этого положения. Это германская модель пропорциональных избирательной реформы. В чем суть этого? Это не нуждается, это реформа конституционных изменений. Это можно принять, там, хватает 75 голосов в парламенте, поэтому это очень просто принять. Из этих 75 где-то около 50 позиционные голоса, и остается где-то там 30 или там 25 голосов, которые они должны собрать, грузинская мечта. Если у них есть действительно политическая воля, то, с чем я не согласен, они могли бы запросто вот просто найти выход из этого кризиса. Но, к сожалению, тут процесс в том, что Визина Иванишвили просто пытается остаться у власти, и его цель не диалог или не выход из кризиса, а просто он держится за тот стул, на котором...
Элина, грузинская мечта Европейскую Грузию называет ответвлением, разветвлением национального движения. Вы были в свое время в команде и правительстве Михаила Саакашвили. Скажите, пожалуйста, в чем вы отличаетесь, Европейская Грузия, допустим?
Понятно, Ну, во-первых, я могу принять претензии общества к предыдущему правительству, это даже не имеет это значения. Национальное движение или наша партия, те люди, которые работали в предыдущем правительстве, я тогда была бюрократом, конечно, я не была в партии, но мы принимаем претензии людей по поводу тех нарушений, ну, очень многих проблем, которые тогда действительно были, но грузинская мечта, делая те же ошибки или же не исправляя те проблемы, которые были, они пытаются просто вести пропаганду, что вот все мы-то плохие, но там они хуже всех. Поэтому наше отличие от национального движения в том, что мы переосмыслили прошлое, и мы достаточно глубоко и серьезно проанализировали те проблемы, которые были в предыдущем правительстве. И там еще есть разные отличия, но тут даже суть не в том, что за партия Европейская Грузия или что за партия национального движения. Этот протест, он не связан с тем, что Европейская Грузия или какие-то партии хотят прийти к власти. Это протест для того, чтобы вернуть право выборов. То, что Иванишвили практически отнял у общества. А потом при честных выборах люди могут выбрать. Мы можем остаться в оппозиции. Это не трагедия, это нормально. Если люди нам не простили, если люди нам не доверяют до сих пор, ничего, пусть другие придут к власти, но мы сейчас все вместе должны просто вернуть выборы. А потом при честных выборах мы можем общаться с народом, объяснить им, кто лучше, там, соревноваться с другими партиями. И тогда все вот эти вопросы, в чем проблема там Европейской Грузии или Национального движения, или других партий. И сейчас появились разные партии, да, появился Хазаразы, который там абсолютно не связан с прошлым, с национальным движением. Те же группы, те же люди, которые были в мечте, например, там, демократы или там Беселье, да, которые оттуда ушли, они тоже сейчас в оппозиции. То есть это сейчас гораздо более твердо, чем грузинская мечта хочет это представить и свести это все просто к предыдущему правительству.
Элина, я очень хочу спросить, вы одна из те кадры именно в день и в ночь Гаврилова, как это сейчас уже называется, хотя правительство говорит, что это ночь была уже штурм парламента. Вы были среди передовых. У вас был флаг государственной Грузии, да. И вы протестовали. С учетом того, что потом произошло, как на это отреагировало государство. И сейчас в эти дни мы вас видим именно на передовой. Что вы чувствуете? Можете переосмысливать ваша реакция? Потому что вы шли вперед, как женщина, и сзади уже шли другие мужчины-депутаты. Да, вот такой гендерный вопрос у нас получился.
Единственное, то, что я чувствую, это очень ответственный момент. Если мы сейчас не будем все вместе бороться, ну, конечно, бороться тут очень такая тонкая линия. Мы должны все быть ответственны, чтобы это не переросло в какой-то мордобой или в какие-то насильственные какие-то методы борьбы. Конечно, мы это понимаем, что правительство, которое может идти на все, и риски насильственных действий, конечно, мы это все осмысливаем. Но, с другой стороны, если мы очень остро не будем бороться сейчас, это означает, что мы просто теряем страну. Страну с демократическим потенциалом, который мы имеем, и страну с позападным потенциалом, который... Это выбор нашего общества. Поэтому это действительно, это не борьба за власть. Пусть народ решает, кто будет во власти. Это борьба за будущее этой страны. Страны за будущее независимой Грузии. Поэтому момент, конечно, очень ответственный. Поэтому он и настолько борьба, и настолько болезненная.
Те события, которые сейчас происходят в Тбилиси, конечно, очень следят и внимательно, и в Сухуми, и в Цхинвали, естественно, в Москве, и весь мир, конечно, следит. Да. Что бы вам хотелось для нашей аудитории сказать? Потому что мы знаем, что очень бытует мнение такое, что евроатлантические направления Грузии, это воспринимается в Сухуми и Цхинвали как опасности.
К сожалению, у нас в течение вот после войны и оккупации у нас никогда не было возможности напрямую действительно общаться с людьми, которые, с нашими согражданами, которые живут в Абхазии, в Сухуми, в Абхазии. И, к сожалению, наши все отношения, они под тенью вот этой той пропаганды, которая стоит между нами, и поэтому очень сложно... Действительно, нету доверия между нами. Очень сложно им объяснить, что интеграция в НАТО, интеграция в Запад или борьба за демократию, которая идет в Грузии, она не то, чтобы против Абхазии или против кого-то. Наоборот, это за будущее стабильное, нормальное, цивилизованное будущее нашей страны, в которой, конечно, мы видим и будущее сосуществования и вместе с Абхазами. Но я понимаю, что все слова, которые мы будем сейчас отсюда говорить, они будут восприниматься как пропаганда с грузинской стороны, доверие очень низкое, но в итоге мы должны достичь того вместе с нашими международными друзьями, чтобы мы смогли действительно иметь процесс диалога с нашими абхазскими согражданами и с осетинскими, конечно, да, чтобы они понимали, что мы боремся за нормальное будущее нашей страны, которое подразумевает их будущее. Их будущее, которое будет не закрыто в клетках там оккупации, любой оккупации, там, кто бы там ни был, а будущее, где они могут получать образование, где они могут развиваться экономически и так далее. И где, я понимаю, может быть, доверия очень мало, но мы можем найти. Европа и цивилизованный мир находили формы сосуществования разных этносов, разных групп, без конфликтов. И такие гарантии можно найти, если будет действительно диалог. К сожалению, в присутствии России этот диалог получается, но я уверена, что если Грузия будет демократически сильным государством, то перспективы нашей совместной жизни, они растут.
Гостем недели была Эленя Хаштари. С ней беседовала Мзия Парисишвили. Южная Осетия вспоминает свою новейшую историю. На этой неделе исполняется 30 лет событий 23 ноября 1989 года. В этот день многотысячная колонна из Грузии была остановлена на подступах к Цхинвали. Южная Осетия именно этот день считается началом противостояния с Тбилиси. С подробностями Зарина Санакоева.
Началом войны Грузии против Южной Осетии эта дата стала не сразу, вспоминают участники круглого стола. Это сегодня, 23 ноября, в Южной Осетии объявлен выходным днем, и в республике отмечается государственный праздник – День мужества и народного единства. А мужество тогда требовалось немало, говорит ведущая круглого стола Ирина Гаглоева. Народу Южной Осетии приходилось выступать и против своей номенклатуры, советского руководства, которые ни в какой конфликт не верили. В отличие от Грузии, где неформалитет и формалитет выступали одним фронтом.
Партийные органы тогда, я сама в комсомоле работала, нам очень не рекомендовали туда и очень не рекомендовали. То есть фактически вообще вдруг я сегодня меня осенило, а что бы было, если бы мы оказались все послушными и не пошли бы? Вот какая сила нас заставила всех пойти и отстоять свой долг. Все, кто посчитал своим гражданским долгом быть в этот день там, где враг рвался на нашу землю, это все очень достойные.
Говорит Итина Коглоева. 23 ноября – это самая недооцененная дата в новейшей истории Южной Осетии, говорит политолог Вячеслав Кубозов. Он называет это Днем Защитника Отечества, потому что, цитата, «в этот день мы впервые защищали себя, а не империю, не Советский Союз или кого-то, а себя». Еще это день окончательного избавления от иллюзий. 10 ноября 1989 года Совет народных депутатов Югостинской автономной области принял решение о повышении статуса автономии до республики, опять же в составе ГССР. Тбилиси на это отреагировал болезненно и неадекватно, хотя, считает Вячеслав Кубозов, у них были шансы вести цивилизованный диалог.
В принципе, 10 ноября, 23 ноября это был момент выбора для Грузии. Куда она пойдет? Даже никуда она пойдет, понятное дело, куда она. Какими путями она собирается осуществлять свою, уже было ясно, что они идут в независимости, да? Свою независимость. Какими путями? У них был опыт 20-го года. В принципе, в 20-м году, значит, они споткнулись на Южной Осетии, Абхазии. И после этого, так сказать, советизация Грузии произошла. 10 ноября Южная Осетия дала им возможность доказать, что они умеют вести цивилизованный диалог. Ведь на самом деле тогда уже очень многие автономии повысили свой статус. То есть ничего сверхъестественного Южная Осетия тогда не предложила. Но случилось, что не прошло и трех дней, когда президиум Верховного Совета Грузинской ССР отменил это решение Югостинской автономной области. И грузины не поняли, что они тем самым делали, так сказать, свой выбор. Тем самым стало понятно, и Южная Осетия в первую очередь стало понятно, что ни о каком цивилизованном диалоге с Грузией речи быть не может.
Депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев сравнил нынешнюю ситуацию в Южной Осетии с теми годами.
И если вы посмотрите кадры вот с тех еще времен, когда собирались люди, они сидят в шапках, в бушлатах, там холодно, но там идут ожесточенные споры, дискуссии о том, как должна развиваться наша страна. То есть это были не просто какие-то решения, которые были кем-то продиктованы. Они были продиктованы, во-первых, временем, а во-вторых, были основаны на интересах того народа, который пытается отстоять свою независимость, который пытается отстоять свое развитие, свою безопасность. То есть чем больше мы сами будем себя уважать, тем больше уважения будет и к нам, с внешней стороны. К сожалению, на сегодняшний день мы вот этого уважения, скажем так, у нас есть недостаток этого уважения. И прежде всего самих себя.
Подчеркнул Давид Санакоев и то, что во время работы первого парламента в залы заседаний приходили все желающие и все принимали участие в дискуссиях. По всей видимости, намекая на ставшую популярной в последнее время практику проведения закрытых заседаний парламента. Но он пожурил за это гражданское общество, которое не слишком активно. Решение всех проблем предложил Тимур Схурбати, который 23 ноября 1989 года стоял в первом ряду ребят, остановивших грузинских демонстрантов. Он рассказал, как через несколько часов напряженного ожидания в грузинских рядах запели и спели хорошо. Это, говорит Схурбати, очень подавило осетинскую сторону, потому как ответить таким же пением не могли. После одержанной физической победы осетин могло постигнуть моральное поражение. Тогда один из осетин наколол на длинную палку купюру и протянул ее грузинам со словами: «Повторите там».
«Думайте, и все решаемо. Вот этот парень же одной фразой 50-тысячную толпу вот показал им, вот уровень, шуты гороховые. А вот думайте, вот это все, что я хотел сказать».
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Алари просто открывался. Премьер-министр Грузии Георгий Гахари на этой неделе призвал Нацбанк задействовать все имеющиеся в его распоряжении рычаги для обеспечения стабильности цен. Одна из рекомендаций премьера касалась снижения минимума кредитования в иностранной валюте с 200 тысяч лари до 100 тысяч. Эксперты рассказали Ираклию Рагвелидзе о своем сложном отношении к этой идее.
Выступая на расширенном заседании Кабмина, премьер поначалу обвинил во всех экономических неурядицах оппозицию, безответственные действия которой якобы замедляют экономический рост и разгоняют инфляцию, а следом выступил с каскадом инициатив.
Мы хорошо понимаем необходимость скоординированной работы с Нацбанком, чтобы с одной стороны силами правительства обеспечить экономический рост, а с другой привести уровень инфляции в соответствии с целевыми показателями, которые были запланированы в начале года. Разумеется, мы предпримем все необходимые шаги, но также призываем Нацбанк принять со своей стороны все доступные меры.
Далее премьер предложил новый рецепт оздоровления экономики.
В целях ускорения экономического роста поручаю главе Минфина рассмотреть возможности снижения верхней планки кредитования в валюте с 200 тысяч до 100 тысяч лари. Мы рассмотрим все рекомендации к следующему заседанию Кабмина.
Необходимо пояснить, что с 1 января текущего года в Грузии действуют нормы, согласно которым кредиты объемом ниже 200 тысяч лари могут быть номинированы лишь в национальной валюте. Свое тогдашнее решение власти обосновали необходимостью снижения зависимости экономики от американского доллара. В банковской ассоциации признают, что инициативы властей противоречат задачам дедолларизации экономики. Вместе с тем глава организации Александр Дзенеладзе убежден в полезности решения, если оно будет принято.
Для рынка это будет иметь положительный эффект, так как экономика получит больше валюты, что, разумеется, благоприятно скажется на курсе лари. Вместе с тем, это не означает полной отмены ограничений, а лишь ее смягчение. Дедолларизация экономики замедлится, не более того.
А по прогнозу учредителя общества и банки Георгия Кипуладзе, кредитование в долларе возрастет, что, безусловно, оживит некоторые сектора экономики.
Правительству грузинской мечты приходится исправлять собственные ошибки. Ограничение кредитования в зарубежной валюте до 200 тысяч лари не произвело эффекта, на который рассчитывал прежний премьер Бахтадзе. Напротив, мы получили удорожание кредитов, так как заемщикам приходилось все равно конвертировать лари в доллар. Однако очень наивно предполагать, что только из-за снижения планки кредитования в иностранной валюте в экономике произойдут радикальные сдвиги или лари укрепится.
А по словам профессора университета Ильи Гочи-Тутперидзе, инициатива власти имеет политическую изнанку.
Это, несомненно, политический шаг, которым они хотят перекрыть происходящие в стране процессы. Параллельно они пытаются задобрить бизнес перед выборами, намекая, что и дальше пойдут по пути смягчения контроля, если коммерсанты поддержат их на выборах. На деле мы увидели, что правительство бесцеремонно вмешивается в дела Нацбанка, что еще раз подтверждает, что его автономность не стоит и выеденного яйца. Власти попросту расписались в собственном непрофессионализме, если рекомендации премьера будут учтены, получится, что жертвы, принесенные на алтарь ларизации экономики, были абсолютно напрасными.
Заявил эксперт из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
А в Абхазии другие проблемы с кредитованием. Два года назад государственный банковский сектор самопроглашенной республики впервые начал выдавать населению потребительские кредиты. Многие сомневались, что на них будет спрос из-за высокопроцентной ставки – 24% годовых. Но спрос превысил предложение, в результате чего Сбербанк предложил новый кредитный продукт, теперь уже под 48%, но временно до конца года приостановил его выдачу. С подробностями Виталий Шария.
В этом месяце председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия рассказал СМИ, что в связи с ограниченностью ресурсов и высоким спросом на кредиты образовались большие очереди из числа желающих их получить. В Сбербанк и Нацбанк стали поступать просьбы граждан предоставить кредит вне очереди. И тогда Сбербанком был предложен новый продукт, срочный, позволяющий получить кредит в течение одного операционного дня, но по увеличенной вдвое ставке – 48% годовых. Надо ли говорить, что эта новость вызвала у многих в обществе ропот недовольства и оценки типа «грабеж среди бела дня». И тут мне вспомнилось, что пару лет назад была у меня на «Эхе Кавказа» публикация «Потребительские кредиты в Абхазии за и против». Тогда, с 1 февраля 2018 года, Сбербанк Абхазии запустил новый кредитный продукт для физических лиц, потребительский, с 24% годовых. Любопытно, что и тогда этот проект был встречен многими в штыки. Высказывались мысли, что кредиты под этот процент вряд ли начнут брать в массовом порядке. Но получилось, как видим, наоборот. Спрос на них оказался много выше предложения. Больше того, председатель Нацбанка проинформировал население. К сожалению, из-за крайнего дефицита кредитных ресурсов с 1 июля 2019 года кредитование в Сбербанке временно приостановлено. Конец цитаты. Сегодня я побывал в Сбербанке Абхазии и побеседовал с его руководством. Председатель правления Роберт Агарба сказал, что в работе банка произошли позитивные сдвиги.
У нас сейчас стали платежи лучше проходить, мы не задерживаем платежи наших клиентов, они проходят практически день в день, это уже хорошее достижение. Было выдано с этого момента около 200 миллионов рублей кредитов.
И каков возврат?
Возвратность по вот этим кредитам потребительским практически 80-90%.
Ну а как вот те задолженности предыдущие, удалось вернуть какую-то часть?
Какую-то часть прежних долгов удалось вернуть. Материалы находятся многие в судах, они потом передаются судебным приставам, мы взаимодействуем.
Начальник отдела последующего контроля за кредитами Батал Воуба остановился прежде всего на разнице между срочным и обычным кредитом. Последний надо ждать, он сказал.
Ну, около недели там, плюс минус. Около недели надо было ждать. А этот кредит срочный, в принципе, он очень востребован. Его берут во всех районах, во всех филиалах по республике. Ну, сейчас просто приостановлено. Ну, его брали и...
А какие в основном цели потребительского кредита?
Бытового характера. Допустим, люди приходили, кому за учебу, там, дети поступили, допустим, да, начало года, за учебу надо оплатить. Кому-то там что-то бытовое приобрести себе. Ну вот потребительские кредиты, которые вы сказали, может взять любой человек, не являясь клиентом банка, без нашей карточки, ну где-то работать. Справочку с места работы, там, либо коммерческая организация, магазин и так далее. И плюс два поручителя, но поручители наши должны быть с нашими картами, чтобы у нас был доступ к ним. Вот 200 тысяч, допустим, на 16 месяцев с двумя поручителями. Там ставка, опять-таки, один период, где-то около года мы кредитовали по 24%, ну, 2% в месяц. Сейчас она немножко повысилась, у нас расходы по депозитам, депозит мы увеличили, 18 годовых предлагаем людям, поэтому ставка по кредиту тоже до 36 дошла, имеется в виду 3% в месяц. И тоже, кстати, на нее тоже очередь образовывалась, там, порядка недели.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
О чем на этой неделе писали абхазские СМИ? Кто может претендовать на государственную программу по обеспечению жилья в Абхазии и как она работает? Это и многое другое в обзоре абхазской прессы. Анаит Гагарян из Сухуми.
Приобретение собственного жилья в Абхазии стало вполне реально. Для этого нужно стать участником одной из двух государственных целевых программ обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия или жилище 2021. Претендент не должен обладать другой недвижимостью. Реализация программ рассчитана на 3 года. В этом году 54 участника программы уже смогут приобрести собственное жилье. Начальник правового отдела Министерства здравоохранения и социального обеспечения Ромео Черкезия рассказал в СНПРС, какие категории граждан могут претендовать на получение жилья и что нужно сделать, чтобы стать участником программы. В рамках этой программы в 2019 году рассмотрены 12 заявлений. Претендентам выделяется финансовая помощь на приобретение жилплощади на каждого заявителя по 500 тысяч рублей и на остальных членов семьи еще по 100 тысяч рублей, то есть на супругу и детей. Общая сумма в год на реализацию программы 10 миллионов рублей. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации проголосовали за включение Валерия Агарба в экспертный совет Думского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений, сообщили. сообщает Абхазия-Информ. Валерий Агарба является депутатом парламента Абхазии, председателем комитета по государственно-правовой политике. Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов заявил, в нашем экспертном совете Валерий Владимирович будет курировать вопросы экспертной поддержки законопроектов в социальной и гуманитарной сферах. Опыт Абхазии будет интересен и востребован на нашей площадке. О работе общества Красного Креста и Красного Полумесяца пишет газета «Республика Абхазия». Оно было создано в 1992 году. В самое тяжелое время для страны, в Отечественную войну народа Абхазии, общество активно выполняло гуманитарную миссию. Председатель организации Светлана Гулия в интервью изданию сообщила, что после окончания войны на их попечение было большое количество граждан страны. Из них около 150 людей русской национальности, которые остались без помощи родных. Тогда нам удалось, договорившись с Сочинской миграционной службой, определить подопечных в дома престарелых в России. Однако были и такие люди, которые отказывались переезжать. Но такой программы не было. В 1997 году в Абхазию приехал шведский Красный Крест, который также активно с нами сотрудничал. И мы вместе разработали программу «Помощь на дому» и около 300 социальных работников во всех районах страны, сообщила Светлана Гулия. Однако после 10-летней работы, закончив миссию, шведский Красный Крест уехал из страны. Последующие 2 года проект спонсировало государство. Обязанности возложили на Министерство социального обеспечения страны. Несмотря на это, мы не прекращали свою работу. Благо нам на помощь пришел Международный комитет Красного Креста. Совместно мы разработали программу на 300 семей. Международный комитет Красного Креста и сегодня продолжает оказывать нам помощь, уточнила Светлана Гулия. Однако она призналась, что на сегодняшний день самой организации необходима поддержка и помощь. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.